Говорит радио «Свобода». В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы Анна Чернакова и сезон английских туманов, а также битва с единым государственным экзаменом проиграна. Во второй части передачи одна песня Нила Янга и целая книга «Беспомощные» Андрея Лебедева и Кирилла Кобрина, а также выставка из серии декораций классиков. Завершился очередной учебный год. Илья Смирнов написал десятки фельетонов про единый государственный экзамен, придумал популярный среди школьников вариант наименования этого самого, извините за выражение, экзамена «Единый ЕГЭ» и недавно принял участие в общественной против него кампании. И что же? Во всех инстанциях его партия проиграла. Обязательный единый экзамен стал одним из официальных общественных устоев.
Ну, прям как «Единая Россия». Но я человек беспартийный, и к партии противников ЕГЭ тоже себя причислить не могу. Наверное, иногда это самое ЕГЭ допустимо даже по истории. Вот если экзаменуемый на том же бланке для игры в крестики-нолики даст подписку, что никогда в жизни не будет соприкасаться по работе с предметом, который сдает. Вот тогда ему, может быть, достаточно отчитаться перед компьютером, номер такой-то отличил Гегеля от Бабеля. Но вот уже журналист, чтобы не растиражировать большой беды, он должен кое-что в устройстве общества понимать. Что такое религия, как определяется этническая принадлежность и многое другое, что формально механической проверке вообще не поддается, потому что наука – это не куча информации, а система знаний. Ну, а плоды формально-механического подхода налицо. И в школе, где я цитирую своего институтского товарища, ныне преподавателя, дети поняли, что школьные оценки вообще никому не нужны, что школьных экзаменов нет. И кроме 2-3 предметов, которые сдают в виде ЕГЭ, вообще ничего не делают. В книжном магазине я ищу книгу на рецензию. И вроде есть новые издания по истории. И не только резуны с Солонинами, но и что-то академическое, серьезное. Но все равно взять нечего. В монографиях рассматриваются какие-то очень узкие вопросы. Четвертое копыто коня Буцефалы. Без выводов, без обобщений. Или эти выводы такие, что лучше бы их не было. То мистика, то евгеника, то этология человека или имагология какая-нибудь. Принцип ЕГЭ. Информация, вот, с грехом пополам отчитались. Знаний не прибавилось, скорее наоборот. Хотя, конечно, всякий экзамен, нормальный он или единый, только средство. А средство бывает хорошее или плохое, в зависимости от цели. Зачем нужно высшее образование? На этот главный вопрос о цели есть два ответа. Первый, традиционный. Вузы готовят специалистов высшей квалификации в соответствии с потребностями общества в таковых. Второй ответ, продвинутый. Вузы оказывают за деньги образовательные услуги, как соседнее кафе, услуги пищевые и питьевые. Согласитесь, что в рамках второй модели никаких претензий к подготовке абитуриентов быть не должно, как и к содержанию образования. Вот если клиент неграмотный, легче пририсовать к счету лишний нолик. А подадим что? Что закажут? Хоть шампанское под килечки, как в песне Галича. Также и на рынке образовательных услуг. Астрономию преподавать, астрологию – это частное дело при взаимном непротивлении сторон. Но здесь есть подводные камни. Во-первых, специалисты все-таки нужны. Даже самый продвинутый реформатор образования может на презентации отравиться фуагрой, и ему будет не все равно, кто подойдет к его постели в белом халате. Нормальный врач с тоталитарным медицинским образованием или кто-нибудь креативный с дипломом Межпланетной академии энергоинформационных наук. Идеологически, конечно, ближе второй, но жить-то хочется. И еще один парадокс. Перестраиваясь фактически под вторую модель, наше высшее образование финансируется так, как будто оно по-прежнему готовит полезных специалистов для социалистического отечества. Вузы поддерживают дотациями, льготами, налоговыми, арендными и так далее, спонсируя таким образом не только бюджетников, но и коммерческий прием. Хотя в частном бизнесе вроде бы каждый платит за себя сам. И никаких льгот для любителей пива со студенческим билетом там не предусмотрено. Дальше выясняется, что среди противников ЕГЭ есть люди, которых такая химера, частная лавочка за счет налогов с благодарного населения, не просто устраивает, им мало, я цитирую, нужно добиться полной и бескомпромиссной отмены переходных экзаменов из школы в вуз, позволив абитуриентам свободно записываться на интересующие их факультеты, одновременно следует обеспечить бюджетной поддержкой всех выпускников школ, желающих получить высшее образование. Конец цитаты. Вот сейчас остановимся на секунду и представим себе триумф социальной справедливости. В бедной семье подросли дети. И что? Пошли работать. Жить-то нужно. Получили зарплату. И заплатили с нее налоги. На что? На бюджетную поддержку свободных желаний тех своих сверстников, у которых родители побогаче. Может ли быть в нормальном обществе такое? Может. Если студент станет врачом и будет лечить того, кто спонсировал его обучение. Или делать еще что-то полезное. Но этой-то жесткой привязки как раз и не предусмотрено. Как можно? Это же будет ограничение свободы. Поэтому соберем с населения деньги на подготовку политологов, пиар-технологов, знатоков Василия Розанова. Вот в Советском Союзе юристов готовили 52 учебных заведения. А сейчас знаете сколько? 1200. Говорят, в Европе так. Но, во-первых, не во всех странах. Во-вторых, не во всех вузах и не на всех факультетах. Врачи все-таки нужны нормальные. В-третьих, если отпрыски золотого миллиарда могут за казенный счет лет до 30 изучать актуализацию ментальных дискурсов в парадигме философской антропологии, то только потому, что за них работают сверстники из стран третьего мира, работают тяжело и совсем за другие деньги. Мы этот опыт хотим перенимать. Но виртуальная экономика мирового казино, для которой таким образом готовятся кадры, уже сейчас трещит по швам. И все меньше в мире желающих поставлять задешево свои ресурсы, в том числе главной – рабочую силу. На мой взгляд, пора возвращаться к первой, нормальной, традиционной модели высшего образования. Четко отделить котлеты, ну, если от мух обидно, можно подобрать что-нибудь дизайнерское. Например, отделить котлеты от бабочек. То есть подготовку специалистов от образовательных услуг. И тогда физики, математики, хирурги, археологи, летчики, театральные режиссеры как-нибудь сообразят, по какому принципу им подбирать себе учеников. Сомневаюсь, что в условиях настоящего свободного выбора это будет угадайка в клеточку. К сожалению, осмысленный ответ на главные вопросы с неизбежностью влечет за собой пересмотр итогов приватизации в образовательной отрасли. А на такое святотатство нет политической воли ни у правительства, ни у оппозиции. Поэтому будем и дальше играть в поле чудес, в бакалавров-магистров, в болонские процессы. Но если непонятно, чему учить и зачем, то какая разница, кого и по какому принципу принимать в студенты?
Илья Смирнов предложил немедленно вернуться к традиционной модели образования. Вряд ли его мнение будет учтено теми, от кого все зависит. В эфире, напоминаю, «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. На протяжении 40 лет кинематографистов Великобритании и России не связывали творческие проекты. И вот выпускница ВГИКа Анна Чернакова сняла фильм «Сезон туманов». Картина вышла в российский прокат, и Павел Ходасевич поздравил с этим Анну Чернакову.
Добавлю к сказанному Мариной, что у нашей встречи с Анной Чернаковой есть еще один информационный повод. Недавно молодой режиссер приступила к работе над сиквелом своего же фильма 16-летней давности, который она, тогда еще студентка ВГИКа, сняла по мотивам чеховского «Вишневого сада». Авторы нового проекта, среди которых и известный сценарист, художник Александр Адабашьян, решили осовременить историю и проследить в перспективе, что стало с героями пьесы через 15 лет. Но мы в беседе с Анной решили не делить шкуру неубитого медведя и не касаться ее новой затеи. Разговор наш начался с воспоминаний о делах давно минувших дней.
Поскольку я с детства рисовала, и в какой-то момент получилось, что я была как трамвай на рельсах, и рельсы шли в Мухинское, в Петербурге. И мне хотелось выскочить, но уже было поздно. И поэтому я сходу с лету поступила прямо из школы, причем в Мухинское, закончила как художник по интерьеру. Но училась, понимая, что я не хочу этим заниматься, что я хочу чего-то другого. Я при этом писала очень много, пробовала даже что-то, какие-то передачи делала на Ленинградском радио, работала экскурсоводом в свободное время. Тогда очень примитивными видеокамерами огромными пыталась снимать, рисовала. И в результате в какой-то момент поняла, что я хочу заниматься кино. То есть я поняла, что кино — это искусство. До этого я серьезно не относилась к кино, считала, что это развлечение, как дискотеки. На дискотеки я не ходила в юности. Но в какой-то момент, по-моему, да, даже не после серьезных фильмов, на которые мы сбегали из школы, а после какой-то польской комедии, я поняла, что это искусство, которым я хочу заниматься, и поняла почему-то, что я могу этим заниматься, хотя никогда по-настоящему не знала, что это такое. И поступила в ВГИК после Мухинского, просто получив диплом, на следующий день села в поезд, поехала в Москву, сдала экзамены и поступила в мастерскую Марлен Мартыновича Хуциева, где проучилась с замечательными сокурсниками, и плюс я еще снималась в кино в фильме «Бесконечность». Маленькая была роль, и мы все, почти вся мастерская, работали Марлен Мартыновича на площадке в течение 3 лет. Мы пришли уже, картина к тому времени снималась 4 года, и вот мы последние 3 года этой эпопеи работали и помогали, и не только учились, но увидели, как это все происходит. Это была замечательная школа, после чего я уехала в Канаду сначала, где хотела продолжать работать режиссером. Уехала уже с картиной. Я сняла «Вишневый сад», и как молодой, подающий надежды режиссер, уехала в Канаду. Потом выяснилось, естественно, что Канаде было совершенно наплевать, что я закончила, что я могла делать. Все надо было начинать с нуля.
А в Англии потом тоже все с нуля?
Ну, в Англии с 0,5. Потому что все-таки, во-первых, уже пройдя вот этот опыт начала с нуля в Канаде, я понимала, что это такое. Во-вторых, уже в Англии я была не одна. В Англию я приехала к мужу, и была хотя бы поддержка. То есть я знала, что есть во всей стране хотя бы один человек, который меня любит и на которого можно положиться. А в Канаде, наверное, самое сложное было даже не работа, а вот это ощущение, что ты абсолютно один. Ты можешь в Москве или в Петербурге не видеть друзей годами, но они незримо где-то существуют. А когда ты в чужом месте абсолютно один, я уехала одна, у меня дочке был годик, мы с ней были вдвоем, у меня не было никаких запасных вариантов, то есть я не могла заболеть, потому что ребенок просто оставался без родственников, друзей. Ну, через несколько лет появились очень близкие друзья в Канаде, и эта страна стала моим домом настоящим, я ее очень люблю. Я переехала, сначала жила в Монреале, где начала работать по специальности как режиссер постепенно, потом переехала в Британскую Колумбию и уже оттуда переехала в Англию, но в Канаду мы все равно приезжаем каждое лето. У нас там дача, мы говорим.
Первым фильмом Анны Чернаковой стал чеховский «Вишневый сад». Согласитесь, юная выпускница ВГИКа должна была обладать изрядной смелостью, отвагой и даже некоторым авантюризмом.
93-й год, только закончили ВГИК, и вдруг сразу «Вишневый сад». В кино, когда люди в театре вынашивают десятками лет желание поставить его, и так и не ставят.
Я еще училась во ВГИКе, когда начинала снимать. У меня была абсолютная уверенность, что чтобы выжить в то время и по-человечески, и творчески, это был единственный текст, которым нужно было заниматься. Смогла найти немножко денег. Деньги попадали в самых странных местах. И я смогла убедить актеров. Конечно, сначала делала вид, что это просто там, не знаю, несколько частей, хотя знала, что это будет полнометражный фильм. Замечательных актеров там снималась Татьяна Лаврова, Александр Феклистов, Евдокия Германова, Владлен Давыдов, Александр Граве. И обойма молодых актеров, кто-то из них продолжил работу в профессии, кто-то, к сожалению, перестал работать, а кто-то стал кинокритиком, как Александр Шпагин. Он был единственный непрофессиональный актер среди вот этих вот больших звезд. Было удивительное время, где многому помогало то, что я не задумывалась над тем, на какой высоте канат натянут. Просто по нему шла. Нам всем было интересно работать, потому что это была не в прямом смысле экранизация пьесы. Я предложила подумать, представить себе, что вот «Вишневый сад» — это некая реальность, и что слова пьесы, они просто эту реальность законсервировали, чтобы она была. и что персонажи, на самом деле, у них существование протяженное. И когда в пьесе персонаж уходит со сцены, на самом деле он продолжает существовать. И я предложила подумать о том, как существует персонаж, вот уходя со сцены по пьесе. Вот у нас такие заметки на полях. Та же самая история, но рассказанная через то, что записано на полях.
Живя в Канаде и Англии, режиссер Анна Чернакова сняла несколько фильмов, в том числе документальных, которые, к сожалению, не попали в российский прокат. Исключение составила ее последняя картина «Сезон туманов», продюсером которой стала известный кинокритик Евгения Тердатова. После удачного показа на фестивале «Киношок» в Анапе в прошлом году наши прокатчики решили купить этот российско-английский фильм, в котором речь идет о судьбе молодой русской женщины, живущей в Англии.
Я хотел бы сразу уцепиться, конечно, за аналогию вашей жизни и жизни вашей героини в фильме «Сезон туманов». Марина тоже оказалась в Англии, правда, она после смерти мужа, так я понимаю, да?
Ну, там мы не стали, ну, не стали, да, развивать, этом, просто она в какой-то момент...
В какой-то момент, да, приехала в Англию, вышла замуж за
англичанина,
причем это был такой, в общем, там, надо полагать, мезальянс.
Ну, с точки зрения русской мезальянс, потому что наша героиня по сюжету закончила Московский университет, была подающей надежды журналисткой-писательницей, а вышла замуж за владельца автомастерской. И, конечно, для русского человека это может звучать как мезальянс.
А с точки зрения английского человека?
А с точки зрения английского человека и владелец автомастерской может читать книжки и быть замечательным, тонким, интеллигентным, внутренне созвучным другому человеку.
Каким он у вас и является.
Каким он и является, да.
И еще один интересный момент. Есть у Марины дочь русская. Родилась,
да,
в России,
да,
но ни слова не знает по-русски. Мать говорит по-русски, обращается к дочери, а дочь отвечает по-английски. Это так прелестно, так замечательно, что я вот вспоминаю их пару как одно из открытий. Давайте все-таки вопрос так ребром поставим. Все-таки о себе писали вы сценарий, о себе делали фильм или нет?
Нет, не о себе, но о многочисленных моих знакомых и подругах, и не только живущих в Англии, живущих во Франции, в Германии, в Канаде, в Америке, в Израиле, о которых я знаю, и чьи истории проходили перед моими глазами. Об этом мне кажется, что никто, ну, может быть, кто-то писал, но фильмов не было точно. А это очень интересный пласт, потому что действительно в конце 80-х, начале 90-х годов очень много русских женщин уехало из России. Причем уезжали, наверное, все-таки те, кому чего-то здесь не доставало, то есть активные, смелые, умные, красивые, не боящиеся. И в том, как рассказана история русской женщины за границей обычно, ну, оканчивается либо панель, в общем, как-то плохо заканчивается. А на самом деле в жизни эти женщины, замечательные, сильные, красивые, талантливые русские женщины, каким-то нашли образом себе применение или не нашли применение, но вросли вот в эту новую жизнь. И действительно у них, у нас дети, вот насчет детей это точная деталь, дети, с которыми... Они говорят по-русски, дети отвечают на по-французски, по-английски, по-немецки. В русском уже тоже появляется акцент, когда ты возвращаешься назад, но акцент и в том языке, на котором ты говоришь в своей новой стране. То есть вот это вот сидение между двух стульев и одновременно на обоих стульях, и существование в двух культурах, вот это очень важная, по-моему, реальность сейчас. И мне было очень интересно об этом рассказать, вот попытаться такую историю. Тем более, что если мы говорим о том, что эти женщины уезжали в конец 80-х, начало 90-х годов очень молодыми, то сейчас они, как моя героиня, которая исполняется в фильме 40 лет, ну, за границей это еще молодость. А в России почему-то считается, что для женщин это уже старость. Но, в общем, это какой-то такой вот переходный возраст, когда действительно еще есть возможность что-то изменить в своей жизни коренным образом и попробовать что-то другое. Или нет. И вот это одна тоже из тем моего фильма. Фильм написался очень быстро, наверное, вынашивался просто долго, поскольку над этой темой, я думала, у меня было несколько историй, которые я тоже сниму о других судьбах русских женщин за границей, но эта история была написана очень быстро, за 2 месяца. И мы сделали весь фильм от момента возникновения идеи до выпуска за 2 года, что, в общем, очень быстро.
Это быстро?
Ну, по европейским меркам это невероятно быстро. Конечно, в России это, наверное, считается долгим. долго.
Не обошли мы с Анной Чернаковой и вопрос об источниках финансирования ее фильма. Я спросил свою собеседницу, чувствовала ли она в процессе работы поддержку со стороны английского или российского правительства.
Ну, если мы говорим о государственном финансировании, то нам в результате помогла Россия. Уже на самом последнем этапе мы получили деньги от Госкино на завершение картины. А начиналось все, нам ни одно из государств не помогало. Это, в общем, все была инициатива снизу. И, к сожалению, вот для меня это было, в общем, даже таким разочарованием, когда я обратилась к региональному агентству в Англии, потому что в Англии тоже существует государственное финансирование кино через фильм Council, распределяются деньги, которые они зарабатывают лотереями. Но эти деньги дальше распределяются через региональное агентство. И у нас были все карты в руках, все козыри. Мы должны были получить это финансирование, как нам казалось, потому что мы снимали не в Лондоне, снимали в регионе. Мы собирались использовать очень много местных людей в нашей группе и даже обучить их. И, естественно, что поскольку группу надо было кормить и селить, опять же, мы давали какой-то заработок и работу местным маленьким ресторанчикам и гостиницам. Но регион оказался очень некомпетентным, не смог даже с организацией нам помочь, уж не говоря о финансировании. Я не очень понимаю вообще, на что они тогда тратят деньги, если не на нас. Но мы надеемся, что нашим положительным примером, что мы все-таки сделали картину, несмотря на отсутствие поддержки, и сделали, мне кажется, очень достойно, профессиональной точки зрения, абсолютно достойно по всем компонентам, и что, может быть, в следующий раз все-таки они задумаются, может быть, нам помогут.
Фильм Анны Чернаковой стал первым совместным проектом российских и английских кинематографистов за последние 40 лет. Остается надеяться, что теперь лед тронется, и, как сказала сама Анна, может быть, сезон туманов откроет новый сезон во взаимоотношениях России и Англии, и не только в области искусства.
Английские актеры, которые приехали специально для показов московских, и мои русские актеры, они стояли вместе, и я одинаковое удовольствие получила от работы с теми и с другими. Мне было хорошо, я надеюсь, что им было хорошо со мной. И это самая важная возможность работать вместе. Тогда уже политика тоже подтянется.
Павел Ходасевич представил нам режиссера, нашу соотечественницу, теперь живущую в Англии, Анну Чернакову. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Итоги первой встречи президента Медведева с лидерами партий, не представленных в парламенте, подводим с участниками встречи и генеральным директором Совета по национальной стратегии Валерием Хомяковым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
Коротко о главных новостях. Виктор Черномырдин освобожден от должности посла России на Украине. По сообщению агентств, указом президента Черномырдин назначен спецпредставителем главы государства по экономическому сотрудничеству с СНГ. Президент России Дмитрий Медведев не исключил возможности законодательных поправок, улучшающих условия для деятельности непарламентских партий. На встрече с представителями движений «Яблоко», «Правое дело» и «Патриоты России» Медведев назвал справедливым различие возможностей у парламентских и непарламентских партий, но при этом отметил, что между ними не должна проходить, как выразился президент, «китайская стена». Распространение гриппа H1N1 переросло в пандемию, объявила Всемирная организация здравоохранения. По ее данным, болезнь, появившаяся в Мексике 2 месяца назад, теперь широко передается между группами людей в Азии, Америке и Европе. Вспышки гриппа отмечены в 74 странах. Россия назвала неприемлемым принятый Нижней палатой японского парламента закон об активизации усилий по возвращению Японии Южно-Курильских островов. Министерство иностранных дел России заявляет, что Южные Курилы перешли к Советскому Союзу, а затем к России на законных основаниях по итогам Второй мировой войны, а потому не может идти речи об их возвращении. При этом само слово «возвращение» взято в заявлении МИДа в кавычки. 4 человека погибли и 2 получили ранения при взрыве на заводе в Ленинградской области. По сообщению МЧС, все жертвы — рабочие предприятия. Взорвался пресс для металла. Число жертв аварии в Донецкой шахте имени Скачинского на Украине достигло 10. По сообщению властей, в четверг было найдено тело еще одного погибшего горняка. Ведутся поиски 3 шахтеров. Вертолет Ми-8, разбившийся на Алтае в январе, пилотировал пассажир.
Радио «Свобода». Новости.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи слушайте «Беспомощные» Андрея Лебедева и Кирилла Кобрина, «Одна песня» и «Целая книга», а также выставка из серии «Декорации классиков». Наш коллега Кирилл Кобрин в соавторстве с парижским литератором Андреем Лебедевым написал книгу под названием «Беспомощный». Она посвящена одноименной песне знаменитого американского рок-музыканта Нила Янга, написанной в 1974 году, и советским 70-м, и нашему прошлому. Вместе с Кириллом Кобриным к звукам музыки прислушалась Елена Фанайлова.
Есть городок в северном Онтарио, полный снов, уюта, воспоминаний, и мысленно я по-прежнему в том месте. Все перемены происходили со мною там. За звездами синие-синие окна, на восходе желтая луна. Огромные птицы, летящие по небу, проплывают в глазах тенями, покидают нас. Беспомощный, беспомощный, беспомощный. Детка, слышишь ли ты меня сейчас? На двери цепи, на цепях замки. Детка, спой со мной, как сможешь.
Blue windows behind the stars. Yellow moon on the rise.
До 60-х вся поп-музыка создавалась для среднего возраста. Ничего себе господинчиков, вроде Кэри Гранта. Такие вот инженеры средней руки в галстуках сидят, попивают Джек Дэниелс и млеют от кантри. Освежившись, сверкающий белым кафелем сортире, они опять идут млеть от мартини и плюгавого Фрэнка Синатры. В воздухе разлита пара сладких эпитетов. Старый добрый. Изенхауэр будет править вечно. Ну, не Изенхауэр, так Никсон. Янг, естественно, не имеет к этому никакого отношения, но все-таки имеет. Сырье, из которого дистиллирована печаль беспомощного, именно такого сорта. Тройной возгонки и тройной очистки недостаточно, чтобы скрыть привкус брашки, этой услады усталого фермера. Нет, звучание песни, да и всего Янга, не устарело. Старым стал я, жаждущий скоропортящихся модных звуков. Нил Янг – это фигура в масштабах совершенно исполинских, и не только в смысле участия его в свое время в великой группе Crosby, Stills, Nash и Янг, но и его сольная карьера, которая началась в 70-е годы, продолжается до сих пор. Песни, которые он написал, являются классикой, выпускается огромное количество трибьютов с участием разнообразных авторов. Вот эта песня «Helpless», о которой мы с Андреем Лебедевым сочинили вот такую странную книгу, это песня исполнялась, вот по нашим подсчетам, только из известных кавер-версий около 20-22, точнее, с исполнением разных первоклассных совершенно людей, таких как Ник Кейв и так далее. Многовместимость и компактность CD, не говоря уже о чудесах почти бесплотного iPod'а, вытесняет из памяти винил как вещь, винил как жанр, винил как меру времени. Сама лексическая замена пластинки винилом произошла лишь с появлением компакт-диска, когда понадобилось обозначить предмет, стремительно уходящий в область технической архаики. В химическом термине обрубки уже совсем непонятного полихлор-винила, материал из которого изготавливаются виниловые диски, вычитывалась, однако, вполне понятная общая драма. Точнее, драм было две. Сначала объект винил вас в неследовании за прогрессом, а затем старее с вами на пару, наоборот, в отказе от собственного прошлого с его грузноватыми радостями. Картошка со свининой, торт, изнемогающий от сливок, не калькуляция калорий. Обильнотелые девчины с заявкой на скорую полноту. Но как они смеялись и как отводили взгляд, не отводя рук. Круглопузость отцов-хозяев мира, полнота матерей, стыдливо забранная в кремплен, гаранты покоя и нерушимости жизни, пласты юношеской памяти, пластинка, пласт, диск, дисок, дисочек. Махнемся пластами?
Беспомощность — то чувство, в котором мужчина не очень любит признаваться, его как-то демонстрировать. И ваш интерес к беспомощности в этой книге простирается далеко за границы песни Янга, за границы его текста.
Конечно, мы все беспомощны, мужчины, женщины, трансвеститы, собаки, кошки, кто угодно. А мы все беспомощны перед собственным прошлым, перед собственным детством, и, собственно говоря, об этом и сама песня, которой наш опус посвящен. И, конечно, очень легко, по-писательски говоря, конечно, было очень легко бы разрабатывать эту тему, тему ностальгии, написать такую трогательную книгу о том, как вот раньше все было замечательно и в детстве Нила Янга, и в нашем детстве, потому что книга-то на самом деле она не только, а может быть и не столько о песне, сколько вообще о жизни, которая отражена даже не в рок-культуре, а именно в поп-культуре, потому что поп-культура — это тот океан, в котором мы носимся и где мы учимся чувств. Это вот настоящее воспитание чувств. Сентиментальное путешествие назад, вперед и так далее. Просто мы попытались каким-то образом поставить это все в кавычки, и вот эти кавычки обозначили, окружили вот это слово helpless, беспомощный. Ничто не кажется сейчас таким смешным, как парикмахерские группы 80-х. В каком-нибудь захолустном британском пабе можно провести целый день, попивая и пялясь в экран, где, да-да, это тот самый музыкальный канал, где предаются ностальгии по загнувшимся от кокаина новым романтикам. Там гнет коленца Шпандау балет, где тоненьким голоском мечтает о вечной молодости Альфавиль, где развеселые Фрэнки направляются в Голливуд, а мрачное подразделение радости в ад. Смотреть смешно и стыдно, слушать просто стыдно. Барабанный удар выстрел, жидкие электронные дрели, остренький бринг гитар. Никакого фуза. Челки, подведенные глазки, закатанные рукава, бананы. Боже мой, бананы! Блестящий мальчишеский хлам. Но на самом-то деле любишь именно его, а что еще любить? Кургузы и пиджачки Битлов, унылую джинсню хардрокера, рэперские штанцы с провисшей задницей. Увы, нужно всегда только то, что никому, в том числе и тебе, не нужно. Мучительно и сладко любить никчемные вещи. Кчемные всегда есть кому полюбить. Так затянем же дурными голосами «Big in Japan», «Do you really want to hurt me?» Споем вечно зеленых «Love Cats». Вот оно, мое музыкальное о Миме. Винография. Воспоминания об отвертке, питой под джипен.
В этой книге есть еще одно ключевое слово, связанное со словом «беспомощность». Это слово «убожество». Когда вы описываете путешествие в Америку, по Европе, да и по России, вы говорите об убожестве мира. Это действительно важное для вас понятие?
Я вообще давно думаю о том, что главная книга, которая сегодня должна быть написана, это книга об убожестве. Убожество бывает совершенно разнообразное, оно имеет разные запахи, разные виды и так далее, но в сущности это главная определяющая черта современного мира. Убожество пригородов, хороших, красивых, по-своему уютных пригородов в англосаксонских странах, убожество невероятное спальных районов и в Европе, и в России, убожество нищеты и чудовищной бедности в Индии, в Африке и так далее. Все эти оттенки могут быть совершенно различные, хотя, конечно, люди, которые живут в разных условиях, будут спорить и оскорбятся, смертельно оскорбятся на меня, потому что одни умирают с голода, другие живут совершенно благополучно, но вот как некое такое ментальное состояние, убожество как состояние сознания, оно, как мне кажется, охватывает нынешний мир, и вот точнее описать его, проанализировать, отрефлексировать. Вот главная задача сегодняшней литературы, и не только литературы. Есть какие-то попытки, они могут нравиться, могут не нравиться. Опять-таки, они мне не шибко нравятся, вроде Уэльбека того же самого. Но все-таки, если и стоит сейчас о чем-то писать, то только об этом. Пластиночная двусторонность влияла на драматургию вечеринок и любовных свиданий. Разухабистый пляс прерывался паузой, заливавшейся стопкой водки. В случае же медляка пауза требовала смотрения в глаза партнерши, задумчиво поправлявшей юбку. О чем думали женщины в этот момент? О любви? О такси? О подруге, позвавшей на вечеринку и зажатой в угол кухни хозяином дома? Перерыв между двумя сторонами пуантировал интимное рандеву, давал возможность разобраться в чувствах, ответить на главные вопросы, разрешения которых с замиранием ждали ангела любви, семьи и детопроизводства. Он, не он, стоит, не стоит, дать, не дать. Ты это сторону перемени или противоположное, многообещающее. Да ладно, потом переставишь.
Вы умудрились описать еще и некие чувственные признаки этого мира. Это такая работа памяти. Вот насколько это было трудно? Как проходила эта реконструкция? При помощи чего вы извлекали эти воспоминания?
Надо сказать, что тексты, как вы заметили, сопровождает такая приписка под названием «Винография». После каждого кусочка написано, что потреблял или не потреблял, какой напиток потреблял автор именно этого куска во время его написания. Здесь нет никакого снобизма и пижонства нет никакого. Это напитки-то вполне ординарные. Другое дело, что они произведены в разных странах. Мы просто с Андреем живем в разных странах. Так вот, я все это говорю для того, чтобы у читателя не возникло ощущение или впечатление, что все эти наши мемории и этот каталог воспоминаний, запахов, звуков и красок детства и юности, это все под влиянием алкоголя или, там, я не знаю, зеленого чая, который там часто встречается, ничего подобного. Работа воспоминания — это очень тяжелое и, надо сказать, болезненное занятие. Я не знаю, как Андрей, я же просто садился совершенно тупо, смотрел в окно, закрывал немножко глаза и пытался каким-то образом опрокинуть себя назад. Я понимаю, что это, в общем, ложные в основном воспоминания. Мы помним только то, что мы хотим помнить. Но все-таки то, что мы хотим помнить именно сейчас, тоже характеризует наше сознание.
Очень много разговора о звуке, причем не только о песне Янга. Много песен, много рок-музыки и много вообще рассуждений о звуке. Это рассуждение радиста, или это рассуждение человека, для которого музыка – одна из базовых составляющих его жизни?
Я часто размышляю на тему, кем лучше оказаться – слепым или глухим. Так вот, я должен точно и определенно совершенно сказать, я бы, конечно, предпочел ослепнуть, чем оглохнуть. Ну, и все-таки там любимые писатели тоже бывали слепые, я уж не говорю о Гомере, а Борхес тоже вот слеп был. Но если говорить серьезно, то для меня звуки значительно важнее, нежели краски, слух значительно важнее, нежели зрение. Я читаю даже практически вслух, я прозу не могу, да, не то что стихи, понятно, их надо читать про себя, но как бы вслух, но я и прозу не могу читать, не проговаривая про себя все, что я вижу, и от этого возникает просто катастрофические последствия, потому что, когда ты читаешь что-то вслух, хотя бы и про себя, но все-таки вроде вслух, ты чувствуешь интонацию, и большинство прозы, которую читаешь, оказывается насквозь фальшивой, чудовищной, потому что интенционно это полная катастрофа. Но дело доходит до того, что я даже объявления иногда читаю про себя вслух, и без звука просто не существую. Видимо, все-таки ад — это есть такая тотальная тишина или тотальная глухота.
Столько лет работаем мы на радио вместе с Кириллом Кобриным, и люблю я его, и уважаю. Но только сейчас, прочитав книгу «Беспомощный», поняла, почему все эти годы мне казалось, что мы были знакомы еще до «Свободы». Кирилл играл в рок-группе «Хроноп», а она выступала на Подольском рок-фестивале, а я участвовала в его организации, цитирую, «третье место на перестроечном подмосковном Вудстоке». Господи, какая это была дребедень, какая чушь собачья, как было славно. Как тронулся потом вагончик, как остался на месте перрончик, как жизнь мягко пошла под уклон. А дальше читайте сами. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона, напоминаю, Марина Тимашева. В Петербурге в особняке Румянцева проходит выставка декораций классиков «Гоголь. Петербург. Рим». Выставка черно-белых фотографий Людмилы Волковой представляет собой часть альбома, посвященного произведениям Гоголя из серии «Декорации классиков». И на выставке была Татьяна Вольцкая.
Первый фотоальбом, вышедший в 2001 году, назывался «Декорации Достоевского. Роман одного петербургского квартала. По преступлению и наказанию». И вот теперь, через 8 лет, «Гоголь». Но если говорить о самой выставке, альбом-то еще только предстоит издать, то на открытие начиналась она не с Гоголя, а с «Петрушки», «Черта» и «Кризиса». Ведь где Гоголь, там и чертовщина. И студенты-кукольники Петербургской театральной академии привезли на выставку часть своего петрушечного представления, говорит студентка Елена Трофименко.
Спектакль о насущном. Затрагиваются все темы, которые есть сегодня у нас в мире. Политический кризис, наводнение, потопы, нехватка денег, хочу замуж. Это кусочки, которые соединяются в один общий сюжет. Специфика петрушечного театра в том, что, ну, предположим, Петрушка хочет жениться, и на пути искания себе невесты он встречается с цыганом, с доктором, еще с кем-то. То есть его разные перипетии, такая вот одна канва. В этот раз мы показывали не весь спектакль, только 3 репризы. И самое насущное — это был кризис.
Но лихой Петрушка, конечно, побеждает кризис, представленный куклой, смахивающей на смерть.
Есть классические сюжеты, а есть вещи, которые мы придумываем сами.
То есть вы как-то расшиваете классические канву.
Да, именно этим мы и занимаемся.
Петрушку понять без переводчика сложно. Он характерным образом пищит. А вот черт...
Я черт портной, кутюрье крутой. Каждый будет здесь обут. В моде без меня капут. Одеваю от кутюр. Обожаю я гламур. Я плету такие сети. Попадется всяк на свете.
В новом русском черте отчетливо проскальзывают черты, роднящие его со всей братьей, включая и того неудачливого черта, который носил в Петербург кузнеца Вакулу. Об этом невольно вспоминаешь, когда обращаешься уже к самой выставке. Нет, черта на фотографиях нет, но воздух сгущается и дрожит так, как будто фантастическая фигура вот только что промчалась мимо. Дома так неправдоподобны и огромны, как будто их увеличивает изумление кузнеца. С изумлением оглядывался кузнец на все стороны. Мосты дрожали, кареты летали, форейтеры, извозчики кричали. Вместе с этой цитатой, не вместе, а именно в слиянии с нею, предстает видение, как будто дрожащая от тех самых плошек, уже невидимых, и тень клоттового коня взвивается отражением в воде, и дым вверху передразнивает странный конский силуэт, говорит искусствовед Раальд Рабинович.
Во-первых, это великолепно. великолепная авторская работа. Это мастер высокого очень класса, автор, это очень умная высокая. Впечатление вот такое. Гоголь диктует свой текст, ну, сам себе или... А автор моментально переводит это в изображение, которое на текст ложится необыкновенно. Такого я еще не видал. И сопоставление текста с изображением совершенно замечательно, по-моему.
Мне кажется, что здесь такая была самая большая опасность, как бы в самом замысле, сделать просто иллюстрацию.
В том-то и дело. Иллюстрация – это ведь плоская вещь. А здесь никакой иллюстрации, здесь воплощение мысли.
Пора уточнить, что выставка Людмилы Волковой состоит из двух частей, двух залов – Петербург и Рим. Один коломенский булочник видел собственными глазами, как показалось, из-за угла одного дома привидение. Вот и мы как будто сейчас увидим его собственными глазами. Но это в Петербурге, а в римском зале живут тени, выходящие из-за строгих колонн с выщербленными капителями. Гоголь в Петербурге и в Риме – тема благодатная, говорит дизайнер. Дизайнер выставки Дмитрий Бергановский.
Нам практически не надо было ни о чем спорить. И все проблемы решались так, либо кивком головы, либо пожатием плеч. Но это не значит, что это все за один день сделано. Это делалось, переделалось, специально доснималось. Работа огромная на самом деле.
Во впечатлении дивной легкости и стройности. Как будто вам было очень легко. Да?
Ну, правило такое, что хороший дизайнер обычно прячется.
Автор выставки Людмила Волкова говорит, что в процессе работы получила огромное наслаждение от самого текста.
Мне хотелось это как можно больше сохранить и передать, и не рвать текст на цитаты, чтобы это был не монтаж, чтобы текст читался повествовательно. Поэтому фотографии повешены близко, чтобы человек мог не только посмотреть снимки, но прийти и прочитать. Или пересчитать то, что он знал всегда, и от чего он получал всегда ту самую любовь, которую наше поколение к литературе с детства принесло и знает. Вот это первое. Мне нужно было обязательно сохранить повествовательность самого Николая Васильевича Гоголя. А второе, конечно же, передать именно тот адрес, о котором он говорит в повестях. Или это повесть «Рим», когда князь возвращается в Рим. Там маленькие цитатки. Вот он на улице Корса, вот он проезжает мимо площади Попола, вот он входит в церковь, в собор. Ремарка, так скажем. И я снимала все почти документально. И в то же время я бы, конечно, хотела, чтобы это были не только документальные фотографии, но и как иллюстрации. Ничего плохого в слове иллюстрации я не вижу. Показываю выставку, но на самом-то деле это большая работа. Готовится альбом по Гоголю. Дай бог, если он выйдет осенью, это начнется он, конечно, с Петербурга. С повести «Ночь перед Рождеством», с этого волшебства, когда Гоголь впервые приехал в Петербург, увидел эту сказочность, огни, свет, блеск, имперская столица, и он, провинциальный, да, молодой человек, был очарован. Потом более трагические появляются. «Шинель», где трагедия не только маленького человека, но каждого человека, потому что все равно остаешься где-то внутри себя маленьким человеком, и ты каждому скажешь: «Не обижай меня, я брат твой». Гоголь, и страдавшийся в Петербурге, иногда и унижение испытывал, и не устраивалось у него с работой, преподавал в университете и давал частные уроки. Он уехал за границу и лечиться, и просто для новых впечатлений, потому что дорога для него была важна. В дороге он искал и находил слово. И для него дорога – это самое важное. Другой символ такой, я бы сказала, лестница, но прежде всего это дорога. И вот как он въезжает из Генуи в Рим, он еще молодой человек. Ему около 30 лет, как князю. Князь возвращается в Италию, возвращается на родину, а Гоголь как будто бы тоже возвращается, потому что он в Италии увидел свою родную Малороссию, те же открытые характеры, те же яркие краски, даже невероятная пышность природы.
Темперамент.
Конечно, да. Он был очарован Римом и говорил, что, конечно, в Риме родилась моя душа.
Вот два этих зала, они ведь очень разные. Зал римский все-таки такой пышный, а Петербург более такой строгий, минималистский, трагический. Вот так оно и есть, по ощущениям.
Вот когда я пересчитывала, петербуржец может себе представить Гоголя в белом костюме, василькового цвета рубаха, белая шляпа и зонтик-трость, который он, когда возвращался с Пасхи, в воскресенье, в это чудесное, он подпрыгивал, подплясывал и пел песни малороссийские по улице в Риме, сломал свой зонтик на ходу. Вот он был в белых штиблетах, в белом костюме. Мне бы в голову не пришло никогда такого вообразить, вот зная только его петербургские повести и даже «Мертвые души», нет. Но вот в Рим для него был абсолютно другой город. Он там такое счастье испытывал, такой душевный покой и восторг бесконечный. Ведь он показывал этот Рим своим друзьям. совсем, как будто он сам это все создал, чтобы не Микеланджело сделал Моисея или не Рафаэль расписал какую-то церковь, а что он сам, он с таким восторгом об этом рассказывал, водил своих друзей за руку, закрывал им глаза, приводил им место, говорит, откройте. То есть он еще и показывал город удивительно.
Тяжело было находить все адреса? Был ли у вас Вергилий какой-то?
Во-первых, я начну с Рима, потому что это сейчас пока ближе, потому что это последняя работа. Огромные мои слова благодарности Терезе Джулиани, профессору университета в Риме. Она дала какие-то мысли. Нельзя сказать, что она что-то конкретное мне сказала, как снимать. Она даже, когда мы с ней познакомились, не совсем представляла, что я хочу. Что я хочу снять дом, где жил Гоголь, кафе, где он пил чай, и еще что-то, куда он водил друзей. Когда она узнала, что это совсем иначе, она в разговоре, нюансы какие-то, нотки. А потом мы с ней совпали вместе, потому что здесь есть в Риме фотографии некоторые, которые, конечно, сняты не по тексту. Это небольшая тайна. Он говорит об архитектуре городской, а я сняла архитектуру интерьера, собор. И не могла не поставить этот снимок. Мне нравится очень этот снимок самой. И вдруг этот Джулиани говорит: «Люда, откуда вы знаете? Это мое любимое место в Риме». Такое совпадение бывает редко.
Когда я уходила с выставки, у меня над головой словно все еще нависали огромные копыта коня, то ли несущего кузнеца Вакулу, то ли самого Гоголя, едущего из Петербурга в Рим, то ли впряженного в зловещую пролетку из шинели.
Татьяна Вольцкая любовалась работами Людмилы Волковой из фотоальбома серии «Декорации классиков». На волнах радио «Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Елена Колупаева, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом программы вы сможете ознакомиться на сайте свободанews.ру.
What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей стране. Воля народа должна быть основой власти правительства. Эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9820, 11755, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.